Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и в Ютубе. Следите за нами, участвуйте в нашем обсуждении. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Вот что мы будем обсуждать сегодня. Виктория Абрамченко, это вице-премьер Российской Федерации, пообещала не запрещать в России одноразовые подгузники. Она говорит, не рассматривает правительство такую меру, несмотря на невозможность переработки этих изделий. Говорит, что подгузники относятся к таким жизненно необходимым товарам, которые нечего заменить. Мы, говорит, не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей. Но не менее половины товаров будут составлять те, которые не подлежат переработке. Правительство в этом году формирует список запрещенных изделий из одноразовых, запрещенных изделий, которые после появления этого списка нельзя будет производить и продавать на территории Российской Федерации. Она уже анонсировала введение запрета на использование одноразовых товаров, которые нельзя переработать, и тогда речь шла о пластиковых трубочках для напитков, одноразовой посуде и ватных палочках. Вот, собственно, об этом мы говорим сегодня. Может быть, действительно нужно все отменить одноразовое, потому что, ну, планета, она не такая большая, а может быть, наоборот. У нас опрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Российское правительство, значит, список одноразовых товаров разрабатывает, и вы согласны с таким подходом. Там три варианта ответа. Заходите в телеграм-канал, выбираете с вашей точки зрения правильный ответ. Да, от одноразовых вещей нужно отказываться. Да, но есть вещи, от которых отказаться не получится. И нет, одноразовые вещи нужны и важны. Нужно решать вопрос их переработки. Вот, собственно, и все. А я представляю участников дискуссии. Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды в Общественной палате. Альбина Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим Шингаркин, бывший депутат, депутат шестого созыва, эколог, правозащитник. Максим Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала я спрашиваю по поводу нашего опроса, вот который в Телеграме, который я только что объявил. Как вы ответите? Итак, будет список, вы согласны? Да, не надо... Как? Начнем с вас, Альбина Дударева.
Конечно, я за разумное потребление сегодня, ратую, и много лет об этом говорю, что человек должен быть разумно потреблять. И, конечно же, я за ограничения, понимая и осознавая о том, что это ведет к уменьшению собственного комфорта жизни, а все-таки хочется, чтобы планета осталась более-менее чистой. Поэтому я голосую за определенные ограничения.
Вот эта постановка вопроса, при которой, если вы не можете что-то переработать, придумайте, как переработать, она неправильная.
Ну, давайте мы сначала начнем с того, что у нас уже на рынке есть много неперерабатываемых вещей, нужно их вычленить, что мы не можем переработать. Дальше, что-то мы можем переработать, но мы не можем извлечь. То есть у нас очень мало сегодня обрабатывающих производств, и нужно тоже понимать, какие виды сепарации ставить, что мы будем извлекать, так как Россия стоит сегодня перед технологическим выбором, что мы будем сепарировать и что будем извлекать для переработки. Конечно же, здесь вот полная инвентаризация, с чем мы живем, в быту сталкиваемся и чего сколько выбрасываем. Это просто необходимо.
Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды в Общественной палате. Эколог, правозащитник Максим Шингаркин. Как вы отвечаете?
Ну, я скажу, конечно, нужно разумно ограничивать, но я вот поясню следующее. Вот сейчас как раз то время, когда половина жителей страны жила в прошлом в Советском Союзе, а половина как бы родилась уже после кончины Советского Союза. И если абстрагироваться, то вот эта рекламная кампания «Мы все здесь всем правительством занимаемся вопросами мусора», она превращается, конечно, в уморительную, да, новостную розыгрыш для соцсетей, ну, там, для ТикТока или еще для чего-то. Не, я, конечно, понимаю, на уровне наших вице-премьеров, наверное, надо говорить о подгузниках, да, но лучше бы занимались все-таки природоохранной реформой в целом, да, а не занимались такой ерундой. Дело в том, что...
Подождите. Ведь Абрамченко говорит про подгузники, когда ее спрашивают про подгузники.
Конечно.
Ну, вы знаете, я вам скажу большой секрет, и Ева Набина должна это знать. Законы, в том числе природоохранные реформы, они приняты в декабре 2014 года. 2014 года.
Не вчера.
Да, сама мусорная реформа была должна начаться как минимум, да, в 2016 году. Виктория Абрамченко уже не первый день является заместителем председателя правительства. Мы говорим о том, что законы, принятые Государственной Думой, одобренные Советом Федерации, и, что парадоксально, подписанные президентом Российской Федерации, эти законы не заработали. То есть они просто не заработали ни в 2014 году, они не заработали в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году, чуть-чуть. И вот спустя 6,5 лет заместитель представитель правительства начинает отвечать на вопросы о подгузниках. А на самом деле, напоминаю, эти законы, несмотря на то, что я вот их сам разрабатывал там и писал, формально являлись правительственными законами. Угу. Правительство Российской Федерации. И если анализировать их исполнение, получается так. У нас со сменой правительства полностью выкидывается в мусорный вот тот контейнер, да, вместе с одноразовыми палочками, все знание правительства о предыдущей проведенной работе.
Я не спорю совершенно, просто я возвращаю вас к теме, которую мы сегодня собираемся обсуждать. Вот есть одноразовые вещи. Насколько они важны? Можем ли мы от них отказаться? Понятно, что мы можем сейчас перейти на вот эту вот глобальную тему мусорной реформы.
Ну так я же про нее и говорю. Смотрите, в общем объеме отходов, которые производит Российская Федерация и каждый отдельно взятый гражданин, одноразовые... То, что вы называете одноразовым, да, оно занимает не самый большой объем.
А что?
Ну, так я же рассказываю, не самый большой. Дальше. То, что имеется у нас в мусорных ведрах, да, в значительной степени это упаковка. Она же тоже одноразовая. Это не одноразовые предметы. И эта одноразовая упаковка, которая является основным объемом отходов, это то, что защищает нас, извините меня, в санитарном плане. Ну, представьте себе, мы сейчас живем в миллионных городах. И вот тут, кстати говоря, последние полтора года я вижу, полстраны бегает в намордниках, да, в том числе руководители соревнуются, кто первый снимет маску, и тот больший начальник, да. Вот, и, соответственно, представим себе, что у нас сейчас бы, да, ну, чисто теоретически, не было упаковки молока, сока, хлеба, еды, ну, всей нашей упаковки, особенно в крупнейших городах. Мы бы с вами, извините, все сидели по домам, боясь выйти за порог, потому что нас каждый раз бы тянуло к белому другу неумолимо. Поэтому вот этих одноразовых товаров на порядок больше, чем мы с вами говорим об ушных палочках. Вы взвесьте количество ушных палочек, которые выбрасывает отдельно взятый человек, да, и сравните вот с этим потоком. Поэтому вопрос, на самом деле, гомерически смешной. Даже если вы померяете все подгузники страны, они ни в какое не идут со всеми упаковками из-под молока.
То есть сначала надо запрещать упаковки для молока?
Да нет, сначала надо голову включать. А для этого был написан федеральный закон, где все это было уже давно написано. Я недаром про Советский Союз говорю. Вот смотрите, мы жили с вами в Советском Союзе. Я лично в Советском Союзе ни разу не видел пластикового стаканчика. Ну, если вы хотите об одноразовой упаковке. Я прожил в Советском Союзе, ну, там сейчас не помню точно сколько, ну, там 22 года, да? 23 года я прожил в Советском Союзе. Я там видел огромное количество одноразовых бумажных стаканчиков. Парадокс, я видел даже ложечки деревянные, да, я мороженое кушал с деревянной ложечкой.
Да, сейчас...
Ну, я Альбина вот говорит, есть, она тоже это видела. Я еще раз говорю, половина жителей страны это видела. Да. Более того, я вам хочу сказать, существует огромное количество различного вида упаковки, которую мы с вами видели, знали, пользовали, а которую сейчас забыли, в том числе от подгузников.
Нет, вот смотрите, я как раз и пытаюсь. Вот хорошо, если это было тогда, и сейчас, как вы говорите, и сейчас есть, это я к Альбине Дударевой, что мешает перейти, к примеру, от того, что сейчас, и что загрязняет, пусть не так сильно?
Желание жить в комфорте превалирует.
Подождите.
Безответственность производителей тоже.
То есть нет, подождите, тут важно. Я тоже помню бумажные стаканчики, у них была проблема.
Какая?
Они размокали.
А сейчас есть нанесение специального средства, при котором не размокает. Давайте о хорошем поговорим.
Давайте.
Вот обвинять мы можем друг друга сколько угодно. Мне хочется, чтобы мы все-таки в этом разговоре нашли, а как решить эту проблему, да? И объединившись все вместе, с опытом, который есть у Максима Шенгаркина при разработке закона о расширенной ответственности производителей. Я помню, как сложно начинался разработка этого закона, около 7 лет его вообще не давали даже вынести. Это принцип «загрязнитель платит». Сейчас правительство пытается этот принцип внедрить, в том числе с запретом неперерабатываемых веществ. И то, что правительство продолжает этот курс, Максим, оно продолжает курс, может быть, начатый в разработке вашей, которой я в этом участвовала, но оно системно, потихонечку, но наводит порядок. Я не соглашусь о том, что сегодня есть какое-то бездействие. Сейчас идет работа над перечнем тех предметов, которые нужно совсем исключить из нашего оборота. И здесь я согласна, уже 70 стран в мире приняло такой закон об отказе от каких-то вещей.
Вот именно об этом списке я и хотел бы поговорить сегодня. Что в этом списке должно быть, а чего пока нет?
Сегодня этот список формируется. Давайте мы его обсудим тогда, когда он появится. Если мы обратимся к опыту Европы, мы там увидим, что мелкие предметы, сложно извлекаемые из потока отходов, разлетающиеся на мелкие кусочки, они, конечно, вредят в первую очередь. Это пластиковые пакеты, например, которые загрязняют все вокруг. И Франция, например, приняла решение отказаться от пластиковых пакетов из-за того, что фермеры просили этого. Пакеты разлетались по их полям и мешали сбору урожая. Индия запретила, огромнейшая страна, она ушла от пластиковых пакетов. Вообще в Евросоюзе к 2025 году ограничение пластиковыми пакетами должно быть...
Почему вас спрашивают, вот пока вы говорили, а почему тогда вот взяли, запретили, пусть везде будут бумажные пакеты?
Ну, это же невозможно запретить просто так, нужно обеспечить переход на... Для того, чтобы не лишать людей комфорта, нам нужно обеспечить вот этот плавный переход.
Альбина Дударева, Максим Шенгаркин. Вот простой вопрос про пакеты.
Значит, пакет, который бумажный, да, вы не забывайте, он делается не из воздуха,
да-да,
он делается из дерева. То есть для того, чтобы сделать бумажный пакет, вам нужно срубить дерево. Ну, первое, да. А Российская Федерация может это позволить, поясняю. Россия вырубает только часть расчетной лесосеки, то есть перевожу на русский язык. У нас прирастает деревьев больше, чем мы вырубаем. Ну, то есть, номинально, если бы Российская Федерация, ну, вырубала в 3 раза больше, чем вырубает, номинально у нас количество деревьев бы не уменьшалось, да? Поэтому, условно говоря, мы можем себе позволить. Но по деньгам, да, я перевожу. Бревно надо срубить, его надо привезти, его нужно измельчить, и из него нужно сварить целлюлозу. Объясняю. Это прям в разы дороже, чем сделать пластиковый пакет.
Но целлюлоза, бумажные комбинаты, это еще и опасно.
Так я же говорю, если мы сейчас на круг экологии с вами почитаем, нам то кажется. Но парадокс, я вам сейчас рассказываю, но это вот как бы секрет Полишинеля, почему я смеюсь над нашим правительством. Но есть такая вещь из Советского Союза, называется целлофан. Рассказываю, что такое целлофан. Это искусственная вискоза, ну, искусственная целлюлоза, искусственно сделанная из нефти. То есть вы не полиэтилен делаете, а сразу целлюлозу из того же самого газа, который не прокачали по Северному потоку номер 2. Генерите целлюлозу, завариваете кальцием, и у вас получается целлофан. Целлофан от полиэтилена отличается только тем, что он, гигроскопичен, и он разлагаем, потому что это целлюлоза, понимаете, да? То есть нам, Советский Союз пользуется целлофановыми пакетами, Российская Федерация спустя 30 лет, ну, как она убежала от нормальной цивилизации мусорной, она может возобновить. И я не понимаю, что там в правительстве сидеть об этом думать. Вы говорите, все, с такого-то дня вводим, дайте там полгода, за полгода уже целлофановые пакеты страна в состоянии производить. Можно разливать все, кроме жидкости. Ну, потому что они биоразлагают. Это, по сути дела, сделано, еще раз напоминаю, из природного газа, так, искусственная древесина.
А вот мы пошли в нужном, как кажется, направлении. Умничка, пишет Дмитрий Лихукер. Целлюлоза. 3 восклицательных знака. Так, значит, мы должны готовиться к тому, что пластиковые пакеты либо совсем пропадут, либо будут заменены на целлюлозные, либо на бумажные,
но это вряд ли. Пускай наука скажет на что.
Хорошо.
Да. Но теперь, же отличная наука.
Теперь возвращаемся к тому, о чем уже говорила до этого Абрамченко. Значит, уже точно они собираются запрещать пластиковые трубочки, одноразовую посуду и ватные палочки. Вы так посмеялись по поводу ватных палочек.
А что я вам скажу? А что тут смешного? В Советском Союзе не было ватных палочек, были спички и вата. Но, подчеркиваю, в Советском Союзе были пластиковые зубочистки. Мы живем спустя 30 лет, у нас, извините меня, деревянные зубочистки и пластиковые палочки. Мы в своем уме. Но вы же поймите, опять, это уровень председателя правительства,
зампредседателя правительства. Мы сейчас не обсуждаем, да, на каком уровне это обсуждается.
Смешно. Суть какая? Вы поймите, в мусорной реформе, в этом в РОПе, ну, в расширенной ответственности производителя во всем, там совершенно другая история. Я объясню.
Сейчас, подождите, вот про расширенную ответственность. Тут вот просто люди, уже несколько человек задали один и тот же вопрос.
Отвечаю, так или иначе,
да. Которые, они говорят, подождите. У нас же есть эти все утилизационные сборы. Зачем мы вообще должны обсуждать какие-то проблемы? Потому что вот, мы все равно за это платим, и пусть это все реализуют.
Вот, отвечаю. Вот это как раз то самое. Друзья, в 2014 году, в декабре, президент подписал этот закон, в котором было ровно то, о чем вы говорите. Только потом пришла 7-я Государственная Дума и голосами партии «Единая Россия» отменила экологические утилизационные сборы, а ввела прямой платеж потребителей в виде коммунального, по сути, платежа сразу в руки
регионального... Не совсем так,
Подождите, я сейчас расскажу.
Нет.
Львиная доля платежа населения сейчас идет именно через коммунальный платеж. То есть большая часть денег она пошла сразу в карман мусорным этим самым дельцам. А когда уже правительство потом спохватило, что поняла, там большая часть денег ушла, она начала второй раз облагать нас платежом за то же самое. То есть сначала мы это платим в коммунальном платеже, а потом в расширенный ответственность производителя в магазине. Согласно федерального закона, который был подписан в 2014 году, должно было быть только одно из двух. Вы платите символическую сумму.
Я автор закона, я за него голосовал.
Максим Андреевич,
я понимаю, но мы, как хочется надеяться, сегодня собрались для того, чтобы поговорить, как это должно работать и к чему нам готовиться. Понимаете? И вот в данном случае люди спрашивают, вот этот вот... Либо тот вариант оплат, он освобождает нас от проблем или нет?
Смотря что вы считаете проблемой. У каждого проблема своя.
Подождите, если я, там, к примеру, 20 лет пользовался только одноразовой посудой, и вы собираетесь меня ее лишить, значит, вы создадите мне проблему.
Одноразовую посуду никто отменять не будет. Вы знаете, в 2013 году, в год защиты окружающей среды, мы на Невский конгресс приехали с пластиковой посудой, которую нам дали в поезде «Сапсан», и попросили тогда обратить на это внимание. Валентина Ивановна Матвиенко, увидев это, включилась в процесс, и сегодня в «Сапсанах» практически везде, и в «Аэрофлоте» мы видим, в крупных потребителях пластиковой посуды перешли на более экологичную. Где-то там из кукурузы сделаны, где-то из бумаги сделаны. Вот Максим говорит, из полиэтилена можно делать.
Из целлофана.
Да. Я предлагаю нашей науке включиться в процесс и сказать, из каких материалов нужно делать так, чтобы не навредить природе. Пускай это будет неперерабатываемое много раз, но пускай это будет безвредное, не 500 лет гниющая посуда из пенопласта.
Но я еще раз все-таки хочу вас вернуть. Смотрите, после того, как деньги населения за мусор оказались в руках мусорных дельцов, у нас вся эта работа, о которой говорит Альбина, она встала, потому что для нее нет денег. А если бы работал закон в версии 2014 года, послушайте, я сейчас объясню.
Мы уже поняли, так что было бы хорошо.
Если бы так было, то эти деньги были бы у правительства. И вот тогда бы правительство, вы поймите правильно, могло бы спокойно регулировать экономическими ставками именно вот эту вещь. Вы когда говорите сегодня запрет, не запрет, а на самом деле там ситуация очень простая. Установки экономические определяют направление, куда двигается. Смотрите, есть, условно говоря, два десятка решений, ну, одной и той же проблемы. Одноразовость, воспроизводство, повторяемость, да, если мы говорим об упаковочных каких-то вещах. А есть простая вещь. Если правильно выставить ставки, то у нас бы уже сейчас началась бы реформа упаковки. Реформа упаковки – это простая совершенно процедура, когда у вас предназначена, еще раз подчеркиваю, именно упаковка является основной массой твердых коммунальных отходов. Если бы у нас произошла революция в области упаковки, имеется в виду вот сделанное правительством, которое 7 лет не может это сделать, мы бы сейчас с вами уже от большей части, вот представьте себе, 60% отходов пропадают с полигонов только потому, что сделана реформа упаковки.
Будущих отходов только. Вот это
так я же рассказывал, это они будущие, потому что 7 лет правительство не занималось делами, да? Вот только сейчас начали, причем опять не с того края заходить.
Хорошо. Опять же, а я защищу правительство. Оно занимается, Максим, работая в этой теме ежедневно на протяжении 25 лет. Я не видела такого правительства, которое бы занималось так, как сейчас.
Единственное, сейчас... я просто хотел бы обратить ваше внимание, что у нас сегодня тема не обсуждения, работает правительство или не работает.
А давайте нас... перестанем его ругать, а поможем ему работать.
Ну, если господин Шингаркин хочет этого. Не-не-не, подождите. Вот тут другое. Просто уже тоже повторяются одни и те же вопросы.
Давайте.
Вы много говорите об этом, но мы можем все начать там экономить, платить больше за одноразовую посуду, более правильную. Но зачем все это делать, когда есть, к примеру, Индия?
Что?
Ну, потому что то, что делаем мы, замусоривая планету, не идет ни в какое сравнение. Зачем нам себя ограничивать, когда есть другие страны, которые заведомо больше нас?
Ну, мы же должны брать пример с тех, кто делает правильно. Индия, кстати, впереди планеты всей. Они запретили у себя пластик. В один день в 2018 году встали и сказали, у нас не будет пластиковых пакетов. И у них нет пластиковых пакетов. Несмотря на то, что эти люди живут не достаточно в серьезной антисанитарии и в более нищие, чем мы. Поэтому... можно сказать о том, чтобы мы пришли к разумному потреблению. Мы должны задуматься товарах, выпускаемых на наш рынок, чтобы сразу, выпуская любой товар, в нем была часть утилизации. Выпуская товар, производитель должен думать, как его могут утилизировать в той стране, в которой в оборот он будет выпускать этот товар.
Оплатить будем мы?
Платить будет производитель. Вы будете платить только тогда, когда вы покупаете. И вот в ответ Максиму хочу сказать. В мусорной реформе сегодня человек, платя свои 100 рублей в месяц за удаление от себя отходов, это средняя цифра по России, он платит за то, чтобы его мусор отвезли и по возможности обеспечили ему безопасность от его
отвоза.
Хотя
бы пока отвезли, да, Альбина Дударева. Максим Шингаркин, 20 секунд, но вы должны ответить. Мы бы платили за эту вот другую упаковку классную на 60% больше, пишут наши слушатели.
Я даже скажу это больше. Альбина не очень представляет, сколько стоит мусор. Давайте вернемся после
перерыва. Максим Шингаркин, бывший депутат Государственной Думы, эколог-правозащитник. Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды в Общественной палате. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня понедельник, 7 июня. Программа «Своя правда». Сегодня мы спорим о будущем, готовящемся для принятия уже в этом году, списке товаров одноразового использования, которые собираются запретить, потому что их невозможно переработать после использования. Насколько правильно составлять такие списки? Без каких товаров можно обойтись ради борьбы за экологию? Об этом мы говорим, продолжается голосование. Да, кстати, нас можно слушать не только в радиоэфире, но и в прямом эфире в Ютубе. Почти телевидение такое. Так вот, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» идет обсуждение. Надо ответить на вопрос, согласны ли вы с подходом российского правительства, с этим списком на запрет. Да, один вариант ответа. Да, от одноразовых вещей нужно отказываться. Да, второй вариант ответа. Но есть вещи, от которых все равно не откажешься. И третий вариант. Нет, одноразовые вещи нужны, важны. Нужно просто решать вопрос переработки. Здесь в студии Максим Шингаркин, эколог, правозащитник, депутат Госдумы прошлого созыва. Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации. Это прямой эфир, поэтому можно писать через СМС-портал, можно звонить по телефону 7373948. Много Очень много сообщений от наших слушателей. Вот Борис, например, пишет. В том Советском Союзе, о котором вы вспоминаете, все от колбасы до шурупов заворачивали в незрачную полукартонную бумагу. Люди тогда взвыли. Мы же хотим, как в Европе, мы, как белые люди, хотим в пластиковых пакетах колбасу. Теперь все озаботились экологией, призывая возвращаться к тому, что было в Советском Союзе более 70 лет. Вот Борис не понимает, что происходит. Максим
Шуров. Ну, я вам объясню.
Ну, если коротко только.
Ну, вот как раз постараюсь... Подлиннее.
Нет.
Значит, откуда вообще взялась вот эта борьба с пластиком? Дело в том, что когда построили мусоросжигательные заводы, выяснилось, что пластик, попадающий в топки мусоросжигательных заводов, является источником диоксинов. И поэтому в Европе, грубо говоря, мусоросжигательные заводы попали в зону фактически запрета. И тогда корпорации, которые строят мусоросжигательные заводы, эксплуатируют мусоросжигательные заводы, догадались, что нужно из мусора изъять пластик, и тогда им разрешат опять сжигать мусор. Ну, потому что тогда не будет оснований для того, чтобы обвинять их в производстве диоксинов. Собственно говоря, после этого были инициированы вот эти всемирные рассказы о мусорных океанах, да, которые все состоят из пластика. Я вас уверяю, еще раз, вот поймите очень правильно, если бы человечество вообще весь мусор выкидывало, вернее, весь пластик, который произвел, выкидывал в океаны, мы все равно бы не имели тех концентраций, о которых говорят пропагандисты. Я не призываю выкидывать мусор в океаны, но я говорю о том, что эти цифры в значительной степени дуты. Более того, существует очень четкое заблуждение. Люди говорят о том, что, дескать, пластик бесконечно долго живет, но если он бесконечно долго живет, как же он превращается в микропластик? Поясню. То есть, грубо говоря, если метровый кусок пластика за год превращается в микропластик, как нас уверяют некие экологи, то, соответственно, за следующий год из микропластика превратится в суп нанопластик. То есть, по сути дела, превратится в одну короткую органическую молекулу того же самого, извините меня, полиэтилена, то есть в этилен, то есть превратится фактически в газ. Понимаете, да?
Нет,
то есть,
мы, еще раз, вот да. Я возвращаю вас к списку, который мы обсуждаем. Да, его не надо составлять.
Юрий, еще раз, вот эта дискуссия о списке, это подмена настоящего вопроса обращения с отходами. Это подмена, это фикция. Это когда мы вместо того, чтобы строить дом, вывешиваем перед домом нарисованный фасад этого дома, понимаете, да? А сами там сзади сидим и ничего не делаем.
Это прекрасно, но нам с этим списком жить потом.
Да, прошу. Это первый шаг. Это один из шагов, из шагов системной реформы. И он необходим, потому что мы сегодня производим, только Россия производит за год и потребляет 26 миллиардов пакетов. С этим что-то надо делать. Максим, я с вами соглашусь о том, что мусорная реформа в общем объеме, она где-то буксует, где-то идет. С промышленными отходами мы еще не разобрались. Ну, давайте хотя бы мелкими шагами что-то начнем делать.
Так все очень просто. 26 миллиардов полиэтиленовых пакетов меняются на 26 миллиардов целлофановых пакетов. И все, и вопрос закрыт.
Здорово! Так прекрасно. Давайте предложим эти пакеты
так,
производства.
Так вот, чем и должно правительство заниматься.
Оно и занимается. Пусть оно сегодня привлекло к дискуссии всех экспертов.
Нет, на что заменить? Я не участвую в этой дискуссии. Я еще раз обращаю внимание.
Вот сейчас, разговаривая с нами, мы участвуем с вами в этой дискуссии.
Господин Шенгаркин, смотрите, вот вы сейчас участвуете, ну, казалось бы, в дискуссии, в которой мы пытаемся понять, из целлофана мы будем делать и вот эти вот подгузники или что-то еще.
Конечно, он гигроскопичный. Я как раз вас объясню. Вот когда подгузник разорвет, вы увидите там гигроскопичный пластик, а целлюлоза, ну, заваренная, искусственная целлюлоза, заваренная кальцием, это и есть тот самый целлофан.
То есть все, что сейчас, вот в этом гипотетическом списке, я вас все равно буду возвращать к нему, все, что сейчас в этом гипотетическом списке, можно сделать из целлофана.
Практически на 90%.
Один из вариантов. Из целлофана.
Да, ну, из целлофана, отлично. Да, я же про это и говорю. Более того, еще раз, это не секретные технологии. Еще подчеркиваю, я не рассказываю о каких-то будущих технологиях. Это технология давно ушедшего прошлого, да?
Подождите, это материал или реальная технология исполнения всех этих товаров?
Целлофан, целлофановый пакет. Вы что? Мы же ими пользовались. То есть
мыли, помните, Максим? Мыли, сушили.
Их особо долго не пошло. Они 2-3 цикла только, потом рвались и расползались.
Но все равно мы к ним бережливо относились.
Кстати, почему? Потому что рвались и расползались. Плохие были.
Нет, так это и есть. Это их свойство биоразложения, понимаете? Это и есть их свойство. Значит, что вы когда целлофановый пакет, извините меня, захороните, даже не отсортированный на мусорном полигоне, то через какое-то время он просто превратится в целлюлозу, как листья дерева.
Есть вещи, которые нельзя делать, видимо, из целлофана, из вот этих одноразовых, или все можно делать?
Ну, можно делать что-то, вот Максим же об этом говорил. Раньше мы мороженое кушали палочками из...
Деревянными.
Да. Сейчас они почти везде пластиковые. Да, осталось какое-то эскимо, осталось на деревянной палочке. На некоторых уже перешли на пластиковые. Нужно просто вернуться, вот товарищ задал нам вопрос,
60%.
Вернуться к лучшим практикам, которые были в том числе в Советском Союзе.
Возвращаю тогда то, что я спрашивал у Максима Шингаркина. То есть это подорожает лучше на 60%?
Взять. Это да лучше? Нет, конечно, о чем вы говорите? Это сопоставимые цены, это не ведет к подорожанию. В том-то и дело, что эксперты, которые сегодня должны озаботиться этим списком, они должны проработать альтернативу тому, чтобы удобство и комфорт для людей остались прежним. И если мы пластиковые ватные палочки сегодня пользуем, можно их деревянными, наверное, делать. Но можно
их еще из чего-то. Так и делают. В торговом центре в Химках есть рыбно-мясная лавка, где продукцию до сих пор заворачивают в плотную бумагу. И приятно, пишет сердитый кролик, хранить в холодильнике удобно. Авоськи матерчатые, вспоминает Андрей, 27-й. Ирена пишет, а вот мы мороженое ели, кушали мы только водочку. Ну, тоже бывает. Ладно, про 60% вы, кстати, так и не сказали до новостей, Максим Шингаркин. Это приведет к подорожанию?
Нет, не приведет. Дело в том, что если мы с вами посмотрим цену палочки там для ушной или той, которой лопатки мы мороженое едим, мы увидим, там все определяется массовым производством. Массовое производство, роботизированное, сегодня такое, да, что у вас издержки, связанные с транспортировкой, ну, с некой абстрактной логистикой, чтобы эту палочку, неважно, пластиковую из Тобольска, да, ну, я рассказываю, то есть, потому что весь пластик у нас в стране в Тобольске производится, либо для того, чтобы из Карелии эту палочку привезти, ну, с фанерного заводика, у вас, на самом деле, издержки выше, чем издержки себестоимости производства, понимаете, да? Поэтому я же вам и говорю, что если правительство будет заниматься вот, ну, как бы вот такими мелкими вещами, оно никогда не дойдет до крупных. А если правительство будет заниматься крупными, мелкие сделаются сами по себе. Вы поймите правильно. Здесь разделение полномочий. Что такое заместитель представителя правительства? Это человек, который получает зарплату и должен думать, извините, за горизонт событий. А вот эти вопросы, которые мы с вами обсуждаем,
нельзя
задавать, вопросы для директоров, ну, в конце концов, даже магазинов.
Слушай, Шингаркин, еще раз говорю, мы уже поняли, что госпожа Абрамченко задавать вопросы про подгузники с вашей точки зрения нельзя.
Бессмысленно, бессмысленно.
Ну, хорошо, но хочется получить ответ. 7373948, телефон прямого эфира, к нам присоединяются наши слушатели. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые
гости. Да, прошу.
У меня вопрос Максиму Шингаркину. То есть, если, по сути, то есть мы платим сейчас двойной налог за сбор мусора, за утилизацию, да, и плюс еще нам предлагается... будет, то есть за наши же деньги, да, за деньги налогоплательщиков, еще и по новую упаковку вот эту экологически чистую разлагаемую. Правильно я так понимаю?
Да, абсолютно правильно вы понимаете. Либо сейчас должен быть опять отменен вот этот коммунальный платеж, и все наши деньги в виде как раз утилизационного и экологического сбора, в котором мы будем платить за товары короткого пользования и товары долговременного пользования, будет уходить в правительство в виде окрашенных денег, и это будет называться в том числе частью расширения ответственность производителя, а дальше он будет через субвенции, то есть правительством направляться в субъекты федерации для того, чтобы мусорным операторам платили за выполненную работу. Именно так был написан мной закон в 2014 году, его президент
подписал. А за бытовой-то мусор мы должны платить или нет?
Я еще раз возвращаюсь, смотрите, человек, мы весь мусор покупаем в магазине, да. Напоминаю, то есть мы пришли в магазин, купили упаковку, весь мусор, и рано или поздно мы почти ничего сами не производим. Все, что мы сами производим, извините меня, уходит из в сантехнические изделия, да. Вот, все остальное идет в мусор. Так вот, мы должны платить РОП, но мы тогда, ну, вот это расширенный ответственность производителя, но мы тогда не должны платить конского коммунального платежа.
Подчеркиваю. Неправильно.
Я рассказываю, как в 2014 году президент подписал закон.
Вот. Мы поняли.
А потом его отлоббировали мусорной мафией.
Максим Шингаркин, неправильно говорите.
Неправильно,
да. Альбина говорю. Альбина Дударева, прошу.
Потому что есть еще затраты на удаление отходов от людей. Это транспортирование. Есть необходимость построить инфраструктуру. И составляющая экологического сбора, о котором Максим говорит, она всего лишь одна из составляющих той экономики в области обращения с ТКО, которые есть. Сегодня гражданин платит, еще раз напоминаю, около 100 рублей за удаление отходов от себя. Много или мало это каждый человек должен решать для себя сам. но он может, теоретически, он может отказаться от этой услуги и возить свой мусор сам на объект.
Хорошо, все-таки не понимают слушатели, продолжается, по поводу того, пластик и бумага. 270, это Анна наша пишет, почему пластиковый пакет, если вы говорите, что ничего не подорожает, если отказаться от пластика, но вот мы же понимаем, что в любом магазине пластиковый пакет стоит 7 рублей, ну или 5 рублей там, а бумажный это меньше 10
Максим
не стоит.
Максим объяснил, логистика перевозок стоит очень дорого, и она сегодня влияет на эту стоимость.
То есть, если
пойдет массовое производство...
Пакеты...
бумажных пакетов, их стоимость подешевеет и сопоставима будет с пластиковым.
Да, не забывайте, что пластиковый пакет все-таки всегда легче, чем даже бумажный, ну, чисто физически. Вот. Поэтому я еще раз настаиваю на целлофане, мы должны вернуться к целлофану. Никто не отменяет, в том числе и нитяные пакеты, никто не отменяет бумажный пакет. Просто еще раз, реформа. Вот правительство должно называться реформа.
Мы же говорили, упаковка. Целлофан – это прежде всего упаковка, скорее всего, даже
вот
не пакеты.
Мы говорим, да, реформа упаковки должна пройти в стране. Реформа упаковки бесполезно вести только в Российской Федерации. Нужно, на самом деле, с Евросоюзом сесть, потому что у нас общие, извините, границы уж тем более, правильно. Мы с Таможенным Союзом должны сесть. И самое главное, еще раз напоминаю, все это было написано в планах, когда принимался закон 2014 года, были планы работы правительства на 2015-2016 годы. Они не выполнены. Министр Донской отказался выполнять, назначен министр Кобылкин, но отказался выполнять. Мы сейчас с вами обсуждаем, почему мы там... Потому что конкретные министры в Российской Федерации отказались выполнять свою работу.
Но мы там, где мы есть, и мы обсуждаем эту ситуацию.
А министры, к сожалению, не сидят, а должны сидеть в тюрьме.
Это ваш взгляд.
Да, но это мой взгляд. За невыполнение своих обязанностей они деньги получали от зарплаты.
174-й продолжает, мы уже обсуждали это просто в рамках нашей дискуссии, что, мол, бумажные пакеты – это ведь из дерева, и вырубаем, получается, одно, чтобы заменить другое. Не очень понятно, для чего тогда. Мебель пишет, что-то особо не припоминаю хоть одну системную реформу, которая бы не умерла себе тихо в долгом ящике. Что еще? Значит, много сообщений от наших слушателей. В Европе пластиковый пакет стоит около 100 рублей, а бумажный 10. Сделайте так же, и люди станут экономить. Что действительно, вот там настолько подорожали
смотря
пластиковые пакеты.
Смотря в какой
пакеты.
Европе. Ну, да, во кстати. Франции вообще запрещены пакеты пластиковые.
Мы не можем.
Европа тоже разная.
Мы не можем запретить.
Ну, я считаю, запрет, он всегда не нужен. Он не всегда нужен. Поэтому нужно дать человеку выбор, чтобы он сам выбирал, и в то же время объяснять людям, на что влияет в конечном итоге тот или иной их выбор.
Хорошо, Подкофьев тут пишет, как это вы можете говорить, сидеть или не сидеть, личный взгляд Шингаркина. Ну, потому что Шингаркин, он ведь не суд, правда? Ладно, господин Шингаркин, все-таки вот вы тоже подтверждаете, что в Европе пластик уже дорогой, и главное, почему мы не можем запретить его сегодня?
Но мы не можем запретить по той простой причине, если завтра мы придем в свои магазины, а хлеб там будет навален горою, то послезавтра...
А все в бумаге будет навален? Или в целлофане?
У нас нет столько бумаги. Я, значит, расскажу. Российская Федерация большую часть произведенной целлюлозы на территории страны продает за рубеж. Если вы завтра вдруг захотите неожиданно получить где-то, ну, миллион тонн в год, да, к примеру, бумаги, то вам просто физически не удастся сделать. Мало того, что целлюлозно-бумажный комбинат ее не выпускает, у нас нет мощностей, да, для того, чтобы даже срубить эти деревья и привезти туда, где есть эти самые комбинаты. Но, напоминаю, допустим, в Российской Федерации существует огромное количество полей, которые не засеяны ничем. А если бы на них выращивали коноплю, подчеркиваю, ту, которая является сельскохозяйственной культурой, да, у нас бы хватило и на ватные палочки из конопли, у нас бы хватило на тканевые сумочки из конопли, у нас хватило бы даже на целлюлозу из конопли, если уж кому-то нужна была даже целлюлоза. Суть заключается в чем? Если управлять экономикой в режиме крупных действий, сообразно должностным обязанностям, то страна развивается. Берем, неважно, Францию с дорогими пакетами или берем Швецию, да, с отсутствующими пакетами. Но мы говорим о тех странах, где министры выполняют свои обязанности. До тех пор, пока у нас должностные лица заняты чем угодно, кроме выполнения законодательства, у нас будет с вами эмуляция и бурной деятельности в ответ на интервью, которые эти лица дают каким-то СМИ. А мы с вами будем чувствовать себя причастны.
Но вы же участвуете в этом.
Так я же вам рассказываю. Никто нашего разговора... Нет, ну, потому что я участвую, извините меня, наш разговор услышат. Но это вовсе не потому, что это публичное обсуждение. Ничего
хорошо,
раз подчеркиваю.
Тут еще... Мы-то пытаемся...
Публичные обсуждения есть. Например, работая в общественной палате, работая в общественном совете Минприроды, где мы общаемся постоянно с чиновниками и требуем от них результата, мы видим этот результат.
Но, видим в ежедневном режиме.
Сейчас, подождите. Максим, вы не видите, может быть, мы видим. Но о том, вижу. Что работа
еще
ведется.
Раз, мы пытались понять, чего ждать в этих условиях. Я так понял, что, по словам Шенгаркина, ничего не произойдет, и нам ничего не запретят все равно.
Нет, там как раз самым случайным образом, случайным образом запретят что-то, не запретят другое, это никак не
отразится.
Смотрите, никак не отразится на общем завале происходящего. То есть мы, как всегда, окажемся, вот через 5 лет мы здесь будем с вами сидеть и говорить: вот мы теперь крутим деревянными палочками коноплянами, но ничего не изменилось с мусором.
Еще раз напомню, что крутить ничего не нужно. Врачи говорят, что вот эти вот ватные палочки не для ушей. Это важно. Отходы полиграфии не подлежат переработке, а это 90% этикеток, которые используются для продукции. Действительно так?
Запрещать надо, конечно. Многие вещи нужно, как я вначале говорила,
даже
проинвентаризировать и поубирать. Конечно. Фантики от конфет, это просто ужас. Нужно переходить на другой вид фантиков. Максим сегодня предложил обалденную идею. Я
всё в целлофан.
Всех призываю рассмотреть эту идею сегодня. Использовать целлофан, если он безопасен для природы.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Да, прошу.
Я вопрос к господину Саше, к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, ну ведь вы же знаете, что конопля, которая не содержит каннабис, это же северная конопля. Выращивать ее можно только за Уралом.
Да,
это какая же будет логистика по всей стране? Сколько это будет стоить?
Конечно, смотрите, первое, но это северная конопля, она не только за Уралом, я расскажу вам секрет, все великие открытия, которые сделали британские мореплаватели, они сделаны на российской пеньке, которую делали из российской конопли, которую выращивали на Вологодской, Архангельской территории. Ну, тут где сегодня, да.
Ну, это известно.
Поэтому, да, что тут говорить. Теперь логистика, конечно, если тащить оттуда коноплю в Москву, чтобы здесь на заводах это делать, ну, у нас же трудовые ресурсы все теперь едут в Москву, конечно, ничего не получится. Но, во-первых, нужно коноплю перерабатывать по месту производства, а как раз, если мы с вами посмотрим, где у нас мало возделанной территории, мы как раз с вами вернемся к этим территориям, где на самом деле традиционно 500 лет назад коноплю и производили. Только сейчас роботизированные подходы. Но, опять-таки, для того, чтобы коноплю кто-то выращивал, должны быть созданы специальные экономические условия. И для этого у правительства должны быть специальные окрашенные финансовые ресурсы.
Понимаете, вот тут мебель как раз говорит, помните наркотические дела за маковые семена? Поэтому вот мебель говорит, в наших условиях это вряд ли перспективно. Ну, кто-то вряд ли займется этим, боясь Почему? Будущих обвинений.
Технические культуры сегодня на подъеме. Я думаю, лен мы будем выращивать, продолжать, и другие виды технических культур. Это наш рынок.
Я вам скажу.
Россия должна здесь развиваться.
Государство, я извиняюсь, Альбин, да, ну, 6-й государственный дом был принят специальный закон, касающийся конопли. Вы особо не волнуйтесь.
Хорошо. Да. Тут Эдмон пишет, что вот все, что мы обсуждаем тут, пусть даже и с такими эмоциями, но пластиковая мафия есть, и она не даст ничего сделать.
Ой-ой-ой, как страшно. Нас уже мусорная мафия и пугали. Чего-то как-то вот мы ее не наблюдаем.
Смотрите, да, Максим? Пластиковая... Вы должны следующие вопросы понимать. Первое. Пластиковая мафия, ну, как бы она не существует в виде мафии. У нас есть производители пластика в стране, крупнейшая это компания Сибур. Вот, считает, что это очень полезный материал. Ну, мы с вами можем посмотреть, ну, сравнить, допустим, да, от чего стоит там себестоимость производства там единицы какой-то продукции. Вот, допустим, там стула, да, какой стул выгоднее иметь, пластиковый или такой? Проблемы нет, если у вас налажена система, ну, вот еще раз, Альбина с этого начинала, это она правильно говорит, система сбора конкретно, да, ну, потому что если мы говорим, сравниваем пластиковую и деревянную мебель, мы всегда понимаем, что пластиковая мебель может быть сдана в переработку. Вот, дело в том, что речь не идет в данном случае о мафии производителей. Производители подстроятся под существующие экономические условия, это очень важно понимать. И сам пластик никогда...
То есть менять условия легко в этом смысле?
Конечно, для этого и у правительства. Вот смотрите, что такое правительство Российской Федерации? Это группа людей, которым специально выделили полномочия, это может быть для кого-то секрет, полномочия управлять экономикой через экономические механизмы.
Не и обычно принято говорить, что когда правительство это делает, это, что называется, боком выходит для производителей. Вы говорите, что не так.
Не, причем здесь боком, ничего не боком, это все регулируется. И вот как раз вопрос-то идет о том, что правительство не занималось этим вопросом. Если, когда мы писали этот закон, я почему настаиваю на версии закона 2014 года? Во-первых, он был подписан президентом, но никогда не работал. Как только мусорная, именно не пластиковая, а мусорная мафия увидела закон, по которому нельзя своровать денег, потому что по закону версии 2014 года все деньги шли через субвенции правительства. Сразу закон был остановлен, он стоял 3 года, пока его не заменили. Вот как только его изменили, сразу мусорные мусорщики получили
доступ к этим деньгам. Еще раз все-таки напомню, что вы разработчик того первого закона, и это ваше мнение.
Не, это мнение президента, который его подписал. Президент подписал этот закон в 2014 году.
Другой закон же тоже подписал президент?
Так нет, смотрите, он подписал в 2014, и его отказалось правительство исполнять, хотя президент его подписал.
Ну, хорошо, вспоминаю...
Он исполнен частично.
Да не исполнен.
Ну, исполнен. Ну, Максим, ну, введен экологический сбор,
вспоминаю
введен. Нормативы маленькие, ставки небольшие. Потому что, да, сопротивление со стороны производителей огромное.
2 минуты было до окончания программы. Альберт вспоминает сериал «Санта-Барбара», которому сколько лет, а уже у них тогда были бумажные пакеты. Вот мы не знаем, что там было в «Санта-Барбаре» в то время. Может быть, и у нас тоже были тогда бумажные пакеты. 7373948, телефон прямого эфира. А Россия, говорит, у нас такая страна, пишет Сергей 959-й. Мы все время, когда что-нибудь обсуждаем, говорим, хорошо бы вот это, надо бы вот это. Ну, то есть, получается, мы больше фантазируем, чем делаем. 7373948. Голосованию еще минута осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Смотрите, опасные пластики — это только ПВХ, и бороться надо только с ПВХ. А вообще, мы сейчас топим нефтью, отапливаем дома, электричество. А должно быть, мы производим одноразовую упаковку, которая безопасно, хорошо горит и, понятно, обеззараживается уходящие газы. Потом мы попользовались этой упаковкой, заправили его
хорошо, в свои машины. Хорошо, должно быть, да бы мешает только вот у нас.
Нет, это не мешает, на самом деле это есть. Если экологи перестанут пугать домохозяек диоксинами и ПВХ, выяснится, что половина пластиков горит уже сейчас нормально.
Да горит хорошо, за чей счет сжечь будем? Тариф-то где на сжигание возьмем?
Последняя минута программы. Максим Шингаркин, прокомментируйте этот звонок.
Это все очень просто. Ложка дегтя диоксинового в бочке меда, она испортит все, что угодно. Поэтому человек, конечно, может так думать, но практика уже показывает. Количество опасных диоксинов в окружающей среде измеряется граммами. Дозы на человека нанограммами. А для того, чтобы произвести нанограмм диоксина, нужен всего лишь 2 нанограмма пластика, ну, содержащего хлор.
Максим Шингаркин, Альбина Дударева. У нас было голосование. Я спросил, согласны ли вы с подходом, что надо составить список одноразовых изделий, которые невозможно переработать? Был вариант там у слушателей «да», был вариант «нет». Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
«Да».
«Да», вы думаете, Максим Шингаркин?
«Нет».
Вы думаете «нет». А вот что получилось на самом... Ух ты, разделилась аудитория. 30% говорит «да, однозначно надо отказываться». 36% «да, но есть вещи, от которых отказаться нельзя». 34% говорят «нет, одноразовые вещи нужны и важны, надо перерабатывать их, учиться». Альбина Дударева.
Спасибо Виктории Валерьевне Абрамченко
за Альбина Дударева из общественной палаты.
С такими
Максим Шингаркин, эколог, правозащитник, депутат Госдумы 6-го созыва. Программа «Своя правда». Спасибо.